Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Плетнев, руководитель председатель отдела координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму в Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, дорогой отец Максим.
Добрый день.
Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте. Дорогие телезрители, храни всех Господь.
Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи, наверное, касается, к сожалению, я бы так сказал, всех нас. Мы будем говорить о том, что деструктивная семья – это основа зависимости, и химической зависимости, и вообще, в принципе, слово «зависимость» в нашем лексиконе, к сожалению, имеет очень нехорошую коннотацию. Поэтому давайте об этом поговорим сегодня в нашем эфире. И вы можете звонить к нам в студию. Код города 812. Телефон 677-62-44. Мы будем признательны вам за ваше участие в вашей передаче. Дорогой отец Максим, когда мы говорим «деструктивная семья» и «зависимость», здесь возникает... Ну, мне так кажется, что это вообще тема для десятка передач. И мы, конечно, попробуем сегодня разобраться хотя бы в одной из этих проблем. Поговорим, ну, может быть, не очень общо, но поговорим по возможности более конкретно. Но прежде всего, вот, понимаете, когда я думаю о том, что деструктивная семья, и большинство людей понимают это, ну так, то есть деструктивная, то есть разрушающая семья, это папа-алкоголик, или так, мама в одиночку воспитывает сына, дочь, неважно, папа-алкоголик давно ушел из семьи, и мама тоже в очень тяжелом состоянии, и, в общем, в этом случае вот мы понимаем, что такое деструктивная семья. Или там папа пьет, мама забитая, потому что папа бьет маму, ну и так далее. Ну, в общем, вариантов тут очень много. Вы разрушите этот стереотип?
Ну, здесь, конечно же, важно понимать, что, к сожалению, многие семьи вот в своей основе, они не совсем нормальные. Да? И вот есть термин «деструктивная семья», есть такой термин еще «дисфункциональная», где вот эти функции взаимоотношений между супругами, между родителями, детьми, между разными поколениями, они нарушены. И где люди вот не совсем живут в мире, а часто действительно во вражде, в злобе. И очень важно понимать, что, конечно же, основа семьи – это любовь. И вот если говорить о таком духовном смысле, то вот эта дисфункциональная семья – это та семья, где нет любви, где люди не являются друг другу поддержкой и взаимопомощь не проявляется, да, вот где нету теплоты, нету принятия и доверия, а где, наоборот, люди находятся вот в каком-то таком непростом положении, непростой ситуации. Иногда при этом внешне эта семья может выглядеть идеально даже. Идеально. Поэтому не всегда внешне отображает внутреннее состояние вот этих взаимоотношений, таких внутренних, духовно-психологических. И поэтому порой люди недоумевают. И они буквально... Ну вот я с одними нашими там прихожанами обсуждал одну ситуацию, где вот подросток, ему 14 лет, и вдруг он себя ведет совершенно неадекватно. При этом родители, вот по их пониманию, они для него делали все, что можно сделать, всячески за ним ухаживали, там, дружили и так далее. И вдруг ему 14 лет, и он такой, занимается такой чуть ли не коммунистической там пропагандой, там, и с ножом куда-то там чуть ли не разбой учинил. И не отторгает родителей, отторгает их внимание, их какие-то там желание вот, продолжать близкие отношения. И для них это происходит внезапно. А мы, конечно, можем говорить, что ничего внезапного не происходит.
Но они прибежали к вам?
В том числе, да. Да.
Они постоянно, они прихожане, постоянно ходят в церковь?
Не совсем. Ну, там не будем вдаваться в детали, но вот такая ситуация, она открылась. Да. Это типичная ситуация, когда вдруг родители говорят, вот, а как же так? И вот он буквально там чуть не за один день изменился. Конечно же, это совершенно неправильное видение проблемы. Конечно, не за один день.
За 14
и
лет.
Если вот этот ребенок так себя ведет, и он отторгает родителей, при этом я хочу подчеркнуть, что, конечно, вот в своей работе я руковожу координационным центром по противодействию наркомании и алкоголизму, и у нас вот есть, мы работаем по программе помощи зависимым «Фавор». Угу. И вот я и наш коллектив сотрудников, мы исходим из того, что нет плохих людей. И, соответственно, люди бедные, зависимые, они тоже не являются какими-то там плохими уродами, деградантами и так далее. Это обычные люди. У каждого человека есть какие-то плюсы, какие-то минусы. Так и здесь, конечно, этот молодой человек, 14 лет, конечно, он неплохой. Но если он так себя ведет, значит, мы можем говорить о том, что... Ну вот родители, я бы употребил такое простецкое слово, достали. Ну, достали. Если так ребенок отторгает родителей, ну, значит, что-то вот... Не так совсем было, да, в их взаимоотношениях. И здесь тоже важно, знаете, может быть, еще такой момент упомянуть, что порой для человека не так важно и актуально, что происходит с нашей точки зрения, а что важно для него, что происходит с его точки зрения. И вот его восприятие происходящего может быть не совсем даже реально. Но для него, для его психологических переживаний это может быть реальностью. И они могут быть необъективны, вот эти переживания, но для него это реальность. Он видит там обиду, оскорбление, нарушение границ и так далее. Но, к сожалению, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это такой лайт, это мягкая ситуация. Обычно же все гораздо хуже. И действительно у нас... Масса семей разрушенных. Да, вот здесь мы говорим о семье, где есть мама и папа, да, и они вместе живут и так далее. И вот ребенок. А есть же масса семей, где вот эта вот сложность жизни и, скажем, присутствие греха настолько изменило бытие, да, что люди живут в каких-то порой очень страшных условиях. Вот именно внутренних, да, таких духовных, психологических условиях своей семейной жизни.
У нас есть звонок, давайте мы его примем, а потом продолжим наш разговор. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, отец Максим, Игорь из Москвы. Вот у меня такой к вам вопрос. Прочитал в интернете, что такое деструктивная семья. Если родители не способны любить ребенка безусловной любовью, то и их дети вырастают такие же и не способны любить себя, своих детей, супруга. Отсюда и возникает проблема с алкоголизмом. Как же разорвать этот порочный круг и выбраться из него, отец Максим?
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. И здесь бы я бы начал бы с того, что, конечно, когда мы говорим о химической зависимости или от других каких-то таких странных историй, аддикций, то надо все-таки говорить, что это явление, эти явления, они являются био-психо-социо-духовные. Вот четыре уровня. И мы, как люди верующие, конечно, говорим прежде всего, первый уровень – это духовный уровень, далее вот биологический, психологический, социальный. И когда для того, чтобы увидеть вот картину в полноте, хорошо, чтобы вот эти уровни мы как бы с вами осознали и о них бы немножко поговорили. Тогда мы видим все вот в полноте и понимаем, а что же это за явление. Да, вот скажем, человек употребляет там, алкоголь или наркотики. Что это такое? Вот с точки зрения духовной, конечно, мы говорим о страсти. Мы говорим о грехе. И часто употребление, если так совсем идти вглубь, то корень употребления – это безбожие. И, к сожалению, мы тоже с вами можем констатировать такой факт, что многие наши сограждане, живут в таком, в разрыве с Богом. Вот эти отношения с Богом, они разорваны. И та любовь Божия, которая есть, и Господь любит всех, но тем не менее человек не способен ее воспринимать. И он закрыт от Бога, сам отворачивается от Бога. Да, и это, конечно, разрушающе. И где нет Бога, там, естественно, приходят темные духи. И они находят возможности разных, так сказать, проявлений и наносят зло, где только могут. И вот слова апостола Павла, что сатана, как лев рыкающий, ища кого поглотить, вот эти слова, они действительно описывают ситуацию. Вот это уровень духовный. И перед нами зависимость как страсть, как грех. И вот есть, собственно говоря, те самые инструменты духовные, как бороться со страстью. Но мы сказали, что там еще три уровня. И, конечно, для полноты, победы и успеха необходимо, чтобы работа велась и на других уровнях. И вот с точки зрения биопсихологической, это болезнь. Это заболевание. И вот это очень важный момент. К сожалению, не все осознают, что это болезнь. И... А также здесь уже можно говорить и о социологическом, да, общественном уровне, где это... И семейные отношения – это социология, вот общественное явление, семья. Ну и более широкие, да, вот вообще, так сказать, разрушение общества наркотиками и алкоголем. И вот, конечно, когда мы с вами говорим о деструктивной семье, то чаще всего мы все-таки говорим о психологическом каком-то и социальном таком аспекте вот этого заболевания. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что люди не употребляют просто так. И есть такое заблуждение, что человек вообще, как бы вот он часто относится к алкоголику, к наркоману, с такой позиции, что человек сам виноват, что он выбрал этот путь, он захотел стать алкоголиком-наркоманом, поэтому он и употребляет. Но это не так. Вот это порой нам сложно увидеть сразу картину в полноте. Вот с точки зрения духовной есть, конечно же, ответственность и вина человека. Однозначно, это грех и страсть. Но с точки зрения биологической, психологической, это болезнь. И она проявляется, когда есть мощная платформа внутренняя. А вот эта платформа, и далее вот какие, так сказать, какие факторы влияют на возникновение зависимости. Если посмотреть ту или иную литературу, то можем увидеть, что говорится о биологических факторах. Здесь и генетика. Ну вот, тоже так порой об этом рассуждают. И вообще так особенности организма, отсутствие там тех или иных гормонов. Но мне видится, и, естественно, психологические факторы, но вот мне видится, как вот практику, на сегодня я так вижу, может, со временем взгляд как-то изменится, какой-то другой опыт будет. Но вот на сегодня мне видится, что, конечно, вот эти самые детско-родительские отношения – это такая мощная основа нашей жизни. Это действительно, как вы верно заметили, что эта тема касается всех. И вот нарушение этих детско-родительских отношений, да, так сказать, несовершенство или та самая нелюбовь, которая в них проявлена, она оказывает мощнейшее влияние на человека. И вот этот фактор, на мой взгляд, он является важнейшим. В каком-то смысле он даже больше духовного. Потому если мы говорим о болезни, да, вот именно сердцевина болезни, зависимости – это вот это детско-родительские отношения. И это не только, это прежде всего мама и папа и ребенок. Вот их, вот три троицы, да. Недаром часто говорят, да, в богословии, что вот семья – это образ Святой Троицы. Да, три разные ипостаси человека. Муж, жена и ребенок, как другая ипостась. И вот эти взаимоотношения, они настолько важны, что действительно являются для нас таким стартом. И здесь, да, к сожалению, не все люди в одинаковой позиции, в одинаковом вот изначальном старте их бытия. Например, одно дело, ребенка любили, вот безусловно, он был любимым ребенком, его любили. И он вырос в этой ситуации, и он не знает, что могут не любить. Он просто, когда еще там подрастет, поймет, что есть такие истории, когда тебя могут не любить, наносить тебе зло. Но тебя любят, тебя принимают, ты желанный, ты радостный. И когда ребенок в таком вырастает в мире, то он и к себе-то относится хорошо, да, и к миру относится хорошо. И он даже, если там где-то зло, он считает каким-то там недоразумением или сложностью, но которую не является каким-то основанием. А обратная ситуация, когда ребенка не принимали, он не был желанным, от него там отворачивались, его не любили. И тут ребенок вырастает в другой ситуации. Он не понимает, что происходит. И он начинает... Это не так, конечно, не как мы сейчас говорим, логически так все раскладывая. Конечно, ребенок этого четко так не сможет сформулировать. Но что происходит? Он начинает пытаться заслужить эту любовь. Не получая ее вновь и вновь, он начинает понимать, что он плохой. Вот когда что-то происходит в семье, в родительской часто, да, там, скажем, папа обещал повезти меня в зоопарк, но напился и не пошел. Ребенок понимает, что ребенок плохой, я плохой, меня не папа плохой, а я плохой, и меня не повели. И далее вот такой человек, вырастая, он уже он не может радоваться. Да? И, по сути, зависимость, если так ее подвести, вот итог вот этим рассуждением, это является таким... способом, пролонгированным самоубийством, способом уничтожения себя. Человек, вот испытывая эту нелюбовь, он начинает себя не любить и себя уничтожать. Конечно, не так четко и осознанно, как мы с вами говорим, но тем не менее. Такое добровольное саморазрушение.
Об этом поговорим сейчас, сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
Я хотел бы вот такой пример привести. Допустим, если ребенок не воспитывается в критическом мировоззрении и в жестких условиях к этому миру, а живет в тепличных условиях, окруженный любовью в семье и всем прочим. Допустим, в сельской местности, он едет в город учиться или еще куда-то. И такие дети, которые именно в тепличных условиях воспитывались, они сразу же, в первую очередь, попадают под влияние наркомании и алкоголизма. Как с этим быть?
Хороший вопрос.
Ну, я у вас не знаю, насколько этот вопрос реален, в смысле реально описывающий ситуацию. Не так все. Ребенок, мы не говорим не о тепличных условиях, а условиях любви. Если человек вырос в условиях любви, то ему, конечно, гораздо легче будет социализироваться в любых условиях других. Когда человек уверен, что он хороший, что жизнь прекрасна, да, даже встречая неудачи и трудности, он будет к ним относиться гораздо легче. Он будет легче ставить перед собой задачи, эти задачи достигать. Он будет открыто, а ведь хорошая семья, вот какая-то такая идеальная, она открытая семья. Она принимающая, готова принимать и других, и дарить эту радость, да, в отличие от деструктивной семьи, которая закрыта, да, которая противодействует там какому-то миру, и оборой во вражде находится и так далее, и к друг другу, и закрыты члены семьи друг от друга. Вот, поэтому, конечно, человек, который вот в таком добром, хорошем, радостном, так он в город приедет и будет радовать, всех любить, и как часто... Даже можно сделать такой опыт, прийти в магазин, и если увидеть, там, скажем, продавщица к вам плохо обращается, если вы ее похвалите, сделаете какой-то приятный комплимент, скажете пару приятных слов, вы увидите, как человек изменится. Уже просто вот даже в таком маленьком примере мы видим, как внутренняя ваша радость и уверенность в себе, она может передаваться другим людям. И, конечно, это совершенно не, мы говорим не о тепличных условиях. Более того, деструктивная семья, вот как два таких полюса, это гиперопека и гипоопека. Гиперопека – это как раз-таки когда ребенка слишком опекали, и в этом смысле что здесь деструктивного? Нарушаются границы. И человеку не дают свободной жизни. Ему не дают развиваться, ему не дают ответственность, вот этого поля ответственности. Ему не дают растить, но более того, над ним постоянно, по сути, оказывают психологическое насилие. Любя, как бы любя, да?
Вот
как но
бы.
Вот не понимая толком, да? Вот мы можем говорить, что это отчасти вот такие вот тепличные условия, но это никакие не тепличные условия. Такие достаточно порой жесткие тепличные условия, где вот ты все должен сделать и так далее, в каком-то, да, вот смысле. Ну, они очень кривые. А гипоопека, когда к ребенку равнодушны, им вообще не занимается. И он брошен такой, да, живет в семье, но как будто один и брошенный.
С этими ситуациями приходится сталкиваться постоянно. Но в данном случае вопрос у меня вот по поводу любви. Ведь, опять-таки, в нашем размышлении часто бывает, все-таки мы вкладываем другое понятие «любовь». Потому что столько у нас уже оттенков, которые можно употребить по поводу любви в семье. Ведь что такое, вот в этом случае, что такое любовь? Это только постоянное хваление ребенка или там хваление друг друга? Что, вот опять-таки, я попросил бы вас рассказать, что такое, ну, если не то, что истинное, но во всяком случае, что такое, о какой любви в семье мы говорим, чтобы ребенок не стал зависимым человеком от не только от алкоголя и наркомании, но в данном случае и от каких-то, может быть, идеологий и так далее.
Ну, мы, если так брать идеальную картину, да, ну вот, конечно же, прежде всего, любовь – это любовь к Богу. И вот надо с этого начинать. И очень хорошо, если родители, они этой любовью обладают и ей живут. И есть Бог в семье, и есть Бог в сердцах родителей. И они любят друг друга не потому, что у них там какая-то страсть или еще что-то, а потому что они прежде всего любят Бога, а от этого они любят уже и друг друга. Это первое. Да? Второе – это, конечно, любовь между мужем и женой. Между родителями уже, да, потому что мы тут сейчас о детях будем говорить. Но вот, вот эта любовь, их взаимоуважение, ведь недаром у нас даже и заповедь-то по отношению к родителям, вот эти 10 заповедей Моисеев.
Чти.
Да, чти, почитание. Не любовь к родителям, а почитание – это вот некоторое другое отношение. Ну, как бы, или, скажем, другая грань этой любви, да. И вот это хорошо, когда у родителей есть и уважение друг к другу. И хорошо, когда родители... Но здесь нам важно также говорить, знаете, о таком понятии, оно и духовное, и психологическое, да, как вот личностный рост. И чтобы человек осознавал себя личностью со всеми вытекающими отсюда последствиями. И личность – это действительно то, что является «я», это, по сути, как образ Божий в нас, да, вот это личностное начало, которое в нас есть. И вот это развитие личности, которое должно быть и в интеллектуальном уровне, и эмоциональном, да, и волевом. Вот. Хорошо, когда люди такие выросшие, ну, как бы развитые личностно. И тогда у них могут быть очень интересные, глубокие отношения между собой. И, конечно, хорошо, когда между родителем, между мужем и женой есть доверие, есть формат диалога, и когда нету тайн. Вот мы как раз говорили об открытой семье, да, что люди могут все друг другу поверять, открывать, рассказывать, делиться и так далее, и так далее. А далее появляется в такой ситуации ребенок, и он тоже возрастает вот в этом мире. И здесь, конечно, центр – это взаимоотношения родителей между собой. Вот тот центр, из которого вырастает уже любовь к ребенку. И ребенок в этом мире, он и растет. И он, видя эту любовь, он как часть этой любви становится. Его тоже принимают. И хорошо, конечно, когда мы к ребенку все-таки относимся уважительно. Вот этот момент, он нас должен почитать, но и мы должны его почитать. И мы, да, должны уважать его личность, его индивидуальность, его свободу. То есть он не является частью нас, да? Он не мы. У него своя жизнь, и он вырастет и отойдет уже от нас даже в сторону. И он является свободной личностью. И, конечно, как часто родители буквально вот насилуют людей психологически, вот этих деток. Это тонкая грань, потому что здесь можно уйти в попустительство, да? Поэтому должна быть разумность, и, конечно, хорошо, когда эта разумность идет от веры в Бога. И тогда вот все как-то на свои места может становиться, чтобы не было опять-таки какого-то такого наплевательского отношения к чаду. Вот. Но в то же время вот это принятие, уважение, заботы. И, конечно, хорошо, когда родители сами возрастают духовно и личностно и помогают ребеночку возрастать, дают ему какую-то зону ответственности, да, помогают ему формироваться, заботятся, естественно, что-то плохое убирают, что-то приводят, но при этом не насилуя его. И порой, конечно, мы не всегда осознаем, как, например, физические наказания ощущаются ребенком. И тоже такая тема. Порой в православии, да что греха таить, когда я был молодым родителем, я думал, что вот по домострою почти надо строить свою жизнь. И с годами я изменил свое понимание. Да? Я понял, что это все-таки была ошибка. И действительно, может, какие-то моменты можно там физически приложиться к ребенку, но ребенок-то это воспринимает как оскорбление, как унижение. Сильно издевается. Для него это личностно очень печальный момент. Он не... Это очень трудно его сделать педагогическим. Он разрушающий с точки зрения педагогического, да, такого какого-то научения для чада. Это унижение человека. Поэтому в этом смысле, конечно, надо какие-то другие методы искать воздействия. Не так просто все с детьми, но есть какие-то удивительные вещи в христианстве. В частности, есть такое понятие, как кротость. Вот. Оно совершенно не современное. У нас современный мир, какая там кротость? Там дави, карьера, получай удовольствие и так далее.
Падающего подтолкни.
А здесь, да, кротость, когда оно не является бессилием, а когда оно является любовью. Да, вот. И когда вот это есть в семье. Ведь удивительно, раньше же до революции порой в семьях голос никогда не повышали. Там были свои истории. Я думаю, с точки зрения вот такой психологической, там какие-то такие были, мне кажется, странные вещи порой происходили. Но тем не менее, вот какая-то другая культура была семейная. А сейчас найдите семью, где нету криков. Это, наверное, очень редкие семьи, к сожалению.
Есть такие семьи.
Да, и... я надеюсь.
Да, слава богу, что есть. Но мы с вами вернемся к этой теме, теме семьи и уже зависимости, потому что у меня будет вопрос. Но прежде наш телезритель, да, задаст вопрос. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Город Ростов-на-Дону, Рустик. Хотел задать вопрос. Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Так получилось, что как-то, ну, в общем, переборщил с воцерковлением детей и жены. И теперь они отошли от церкви. Теперь вот тупиковая ситуация такая получается. Спасибо.
Что делать, да?
Ну да, наверное, да. Что делать? Да. Ну, вот, Рустик, мы тут как раз и говорили о любви. Любить их, успокоиться, принять их. Понимаете, к сожалению, в каком смысле, что нам это порой тяжело принять, но люди свободны. Ну, вот, и мы не можем их заставить жить так, как мы думаем, надо жить правильно. Даже если действительно это может быть правильно и так и надо. Но так уж устроено, что человек свободен. Это есть, опять-таки, тоже одно из таких свойств нашей богоподобности, вот того образа Божия, который в нас есть. И, соответственно, мы должны эту свободу уважать. Вот это такое понятие уважения друг к другу. И когда мы насилуем, это все возвращается. Человек в какой-то момент он может подчиняться нашему насилию, но потом это все даст свои плоды печальные. Поэтому здесь, вот если уже что-то такое было, и мы так переборщили, ну что нам сделать? Отойти в сторонку и просто вот постараться любить, дружить, налаживать другие форматы взаимообщения. Имеется в виду, чтобы была возможность диалога, чтобы члены семьи, муж, жена, дети, чтобы они могли общаться, и вот эта живая связь между ними, она бы не прекращалась, и все бы могли рассказать, обсудить. Когда есть возможность говорить и обсуждать, а обсуждать – это значит говорить и слышать, чтобы вот тут два было, не один канал включен, например, только я говорю, но все остальные должны слушать, да? А чтобы и слышать, и давать говорить другим, и вот если есть этот формат, а к нему надо стремиться и сознательно его создавать в семье, тогда многие вопросы можно разрешить. И, к сожалению, может быть, не все люди придут к вере. Это тоже мы должны это понимать. Это вот для нас это трудно, для верующих людей, но с этим внутренне смиряться, что вот мой близкий человек может быть вне Бога жить. Но, к сожалению, это может быть. Он свободный человек. Но это не значит, что он какой-то плохой, да. Он, ну вот да, у него трудности. Вот он так как-то заблудился. Мы понимаем, что это плохо. Но навязать свою волю мы ему не сможем. Свою веру мы не навяжем. Надо за него молиться, просить у Бога помощи в разумлении и верить, конечно, в милость Божию. Потом я все-таки надеюсь, что те детки, а сейчас, к сожалению, многие детки, выросшие в православных семьях, они уходят из церкви. Такое общее явление на сегодня. И вот, но я, тем не менее, надеюсь, что вот та атмосфера, та жизнь с Богом, в которой они уже жили, она не пройдет для них бесследно и принесет свои благие плоды в дальнейшем.
К вопросу опять о семье и о зависимости. Вот у меня какой вопрос. Когда мы говорим о любви в семье, то у нас есть такое представление, что вот эта ячейка, она вот, как бы сказать, вот она не в процессе возникла. То есть у этой ячейки, у этой малой церкви не было отца и мамы, у них не было отца и мамы и так далее. То есть представить себе, что, например, и мама, и папа жили, скажем, в неполных семьях. А ведь эта ситуация, ведь мы можем просто вспомнить даже Великую Отечественную, и огромное количество семей после войны жило, это были семьи одиночек. И причем, более того, без отца. Дети росли без отца по объективным причинам, но, тем не менее, у нас очень долгое время семьи-одиночки, матери-одиночки не воспринимались как нечто, ну, такое, ну, что-то из ряда вон. И вопрос заключается в том, что если люди живут без любви, воспитывались в семье, где не было достаточное количество любви, после этого, опять-таки, вот они так выросли, и сейчас уже растят своего ребенка, тоже не имея этого опыта. Вопрос первый. Каким образом эту любовь в себе воспитать или найти? Раз. И второе. Если ребенок, ну, в данном случае ребенок может быть и там 15-летний, а может быть и уже более взрослый, но, тем не менее, попал в химическую зависимость. И после, например, реабилитационного центра, если он честно к себе отнесся и пошел в реабилитационный центр, возвращаясь в эту семью, в ту семью, из которой он убежал в наркотики или в алкоголизм, он вернется в эту семью, он будет свободен от наркотиков и дальше, или он опять попадет в эту семью, и опять все пойдет по новой?
Ну, вот у вас очень такие глобальные вопросы вы задали. И попробую сейчас ответить, как-то все это охватить. Прежде всего, тут надо... Я совершенно с вами соглашаюсь, что действительно семьи появляются не в безвоздушном пространстве, а у семьи есть какое-то основание. И это основание – те семьи, в которых выросли муж и жена, да, и, соответственно, это их родители, родители их родителей и так далее. И, к сожалению, да, если человек вырастает в деструктивной семье, и, скажем, над ним постоянно осуществлялось насилие, психологическое или даже физическое, то он, создавая уже свою семью, будет тоже искать себе человека, который над ним будет осуществлять это насилие несознательно. И часто вот он из полымя из огня да, в воду, в полымью. Ну вот. В общем, не так все будет хорошо, к сожалению. Да. И это понятие, более того, есть даже такие моменты, что и люди, выросшие в семье алкоголиков, если они не употребляют, они могут так, к сожалению, повлиять на воспитание своих детей, что их дети станут дальше алкоголиками. Потому что вот эта такая деструктивность, такая ненормальность, искривленность взаимоотношений, она будет переходить. Как это преодолеть?
Да.
Конечно, здесь мы говорим о таком элементе всей этой истории, о зависимости. А зависимость – это действительно болезнь семьи. Да, мы здесь говорим о созависимости. Вот есть человек зависимый, который употребляет наркотики или алкоголь, а есть уже его близкие люди, и они созависимы, они тоже находятся вот в таком разрушенном состоянии, и созависимость – это тоже болезнь. На сегодня это тоже считается заболеванием, и необходима, в общем-то, часто помощь, внешняя помощь созависимым.
И, почему она нужна?
И здесь даже сложнее, потому что люди этого не осознают, этой помощи не ищут, и очень трудно понять, что ты созависимый. А созависимый, он буквально проходит все стадии зависимости, и вот этого саморазрушения, но только объектом его интереса становится не наркотик, не алкоголь, не химическое вещество, а вот этот зависимый человек. И также разрушается его жизнь благодаря этой зависимости. Да? Вот. И, естественно, хорошо, когда... Как этому противостоять-то? Самоосознанность. Вот опять-таки мы немного говорили о том, что в нашем координационном центре мы работаем по программе «Фавор». И вот в этой программе мы стараемся людей подвести... Ну, собственно говоря, у нас в этой программе... О ней я немного расскажу сегодня, что происходит. Мы нашими всеми мероприятиями стараемся воспитать в наших подопечных такие навыки трезвости. И эти навыки делятся на две части – духовные навыки и такие социально-психологические. Вот социально-психологические, по сути, это самосознание, осознание себя, вот, знакомство с собой. И дальше, в общем-то, контроль над собой, да, научиться собой управлять.
Даже в тех условиях, когда он вернется в те условия, в которых он стал наркоманом.
Конечно, конечно. Есть прямо вот уже, поскольку это же не только с ним произошла такая история, да, но многие люди... зависимые, когда встают на путь выздоровления, они приходят в семью, где встречают своих созависимых родственников, которые вот находятся в этой парадигме разрушения. И они учатся, как этому противостоять, как это осознавать. Да?
Но здесь... если они не пройдут этот курс созависимых, то...
Даже если родственники не пройдут курс, тоже можно этому противостоять. Есть определенные правила, которые можно выстроить.
То есть ваш подопечный будет уметь противостоять своей семье?
Мы ему постараемся эти знания передать, а будет ли он уметь, уже зависит от него. Насколько он будет к ним восприимчив и насколько он будет стараться работать над собой. Более того, любая программа, она длится не вот какой-то срок, а наша программа реабилитации 3 месяца. Но надо и дальше работать над собой. Надо постоянно. Зависимость – это болезнь хроническая, то есть она не проходит. Возможно, ремиссия, когда полностью психологическое, духовное восстановление происходит, да, или даже рост и развитие, и человек возрастает, и часто вот и в наши... Слава Богу, участники программы, они, многие же приходят к нам неверующие, они обретают веру в Бога, и для них это прямо вот открытие. И вот начало такого, надеюсь, пути спасения. Вот. Но надо работать дальше, надо не останавливаться. Да? Все равно вот эта язва болезни, она останется на всю жизнь и будет в тебе жить. И надо об этом это понимать. И, конечно, принципиально людям, которые вот, у которых диагноз химической зависимости, им нельзя употреблять ни алкоголь, ни наркотики никогда, ни в каком количестве. Это вот четкое правило и определение.
Очень интересно.
Потому что они хронически больные. Да?
Я понял. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
А скажите, пожалуйста.
Да.
Вот меня слышите?
Слышим. Добрый день. Вечер.
Добрый день. Добрый вечер.
Не волнуйтесь, говорите.
С праздником, потому что скоро праздник.
Ну, да. Ну, каждый день у нас праздник, слава Богу.
Да. Мы слушаем вас, пожалуйста.
А батюшка слышит меня сейчас?
Слышит,
слышу.
Вы извините, пожалуйста. У меня... Ну, в общем, моя дочь такая вот, ну, жить. У нее трое детишек, как-то она, ну, все время работала, в общем, всю работу себя сдавала. Сколько я говорила, ты немножко займись ими. Нет, я не буду сидеть дома, я такое не понимаю. Надо работать. Вот. Ну, короче говоря, вроде дитё сначала было ничего старше. А сейчас вот уже такое у них отношение, что мать ей даже и палкой может бить, и руки ей выкручивать. И ребенок уже... Они только все время орут. Откровенно говоря, они даже не ртают, это просто рёв. Вот. И она вот и слышу, она говорит, я убегу из дома, дитё. И я уже в таком страхе, вот даже не понимаю, что. А то была такая девочка хорошая, гимнастикой занималась, училась. А сейчас уже и учение все забросили. И вижу, что у них нет любви. Ну, никакой нет любви. И я начинаю говорить, это на меня, это крик такой. И вообще, я не знаю даже, как мне быть. Понимаете? А отец у них, ну, он тоже кричит, ругается иной раз так, такими словами. И даже не контролирует себя. Без говорить бесполезно. Потом он с него сходит, может быть, где-то. Ну, в общем, такие вот дела. Не знаю даже, как и это быть. Как быть, не знаю.
Как вам обращаться?
Это... Я, это, Анастасия.
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос.
Да, спасибо, Анастасия. Ну, что ты скажешь? К сожалению, мы никаких каких-то таких волшебных... там, не знаю, заклинаний или каких-то таких действий не можем сказать. Действительно, ситуация очень такая некрасивая. Как раз это вот та иллюстрация тех самых вот ненормальных взаимоотношений в семье, да, когда бедный ребенок, вот на него это все вываливается, какие-то проблемы тоже, часто проблемы взаимоотношений родителей тоже не на пустом месте такие родители, и так, у них такие взаимоотношения между собой. Вот. Но ребенок действительно все это терпит, и он уродуется и разрушается. И, естественно, как ему в этом помочь, ну, очень сложно. Как можно, вот о чем тут можно говорить? Ну, какой-то о вашей любви, да, если вы имеете контакты, имеете возможность, и, может быть, даже как-то ну, забирать ребеночка на какое-то время, не разрушая его связи с родителями, потому что все равно родители для него основное. Если есть возможность как-то на родителей влиять, да, как-то их умирить. Конечно, очень много значит обращенность людей к Богу, то, о чем мы с вами говорили. Вот хорошо, когда вера есть в семье. Вот как родители относятся к вере? Есть ли возможность их как-то направить в церковь, да, вот как-то им помочь? Ну, здесь, конечно, если ничего невозможно менять, да, вот какие-то те вещи, о которых я сейчас сказал, они как-то не получаются, ну, тогда молитва, наша внутренняя молитва, общецерковная молитва за вот эту семью, за этих, за эту пару и муж-жена, и за этих деток, которые в этой семье живут, и вот в таком тяжелом состоянии. И, к сожалению, вот Анастасия, это не единственная такая семья. Вот как показывает моя практика, много таких страшных ситуаций жизненных, и люди в этом растут, и потом пробуют вот эти детки вырасти, там, построить свою жизнь, и тоже с трудом это все. И здесь, конечно, если говорить о таких каких-то глобальных, как же это вообще все менять? Но это христианизация общества, наверное, вот такой один из моментов. А второй момент – какая-то такая, может быть, даже психологическая грамотность. Вот как-то, может быть, даже так
заложник.
Немножко, да? Или, скажем, вот личностное развитие, да, развитие личности, чтобы люди вот, ну, как-то по-другому относились и к себе, и к миру, и к ближним. Но это у нас тотально, это же везде насаждается насилие. Вот скут, опять-таки, если включить там телевизор, ну, где добрые, ну вот, на, слава богу, есть телеканал «Союз», да, есть там телеканал «Спас», где нормальные люди говорят о нормальных, добрых вещах. Ну а так-то все какая-то агрессия, злоба, ненависть и столько зла. И, а просто даже новости включить. Ну, там же в основном все какие-то убийства, ЧП, коронавирус, еще что-то, и человек в такой весь в каком-то в ужасе уже находится, а его там еще, вот тебе еще там, где-то там что-то взорвалось, там, вот, получай. Ну вот, вместо нормальной жизни, вместо нормальных каких-то, даже если человеку нравится смотреть новости, ну, может, какие-то же, у нас масса происходит в стране хорошего, и в городе, там, и опять-таки и в церковной жизни, ведь можно же об этом тоже иногда рассказывать и показывать, что есть другая жизнь, что есть другие отношения между людьми. Вообще можно жить по-другому, и это в нашей власти. То есть Господь нам дает эту свободу. И одно дело, там, 14 лет, там, но другое дело, когда мне уже там 20 с чем-то, я уже могу сам выстраивать свою жизнь, осознав, что у меня там, скажем, есть бэкграунд, да, какой-то неплохие, непростые там взаимоотношения и какое-то вот основание моей жизни, оно непростое. Но осознав это, я могу это преодолеть. Естественно, хорошо, когда вот над всем этим Господь. Но даже если человек неверующий или там сомневающийся, тоже есть эта возможность. Но я бы хотел вот как раз сказать все-таки о нашей программе помощи «Фавор». И сейчас, дорогие братья и сестры, вот долгое время у нас не было возможности принимать иногородних. На сегодня мы принимаем и иногородних, и поэтому нам можно звонить. Вот наш телефон реабилитации, да, помощи зависимым, он, надеюсь, во время эфира был на экране. Я назову этот номер 8-911-170-5404, 8-911-170-5404. Это телефон помощи церковной, да, в Санкт-Петербурге. Мы оказываем вот помощь, у нас есть программа реабилитации. Она длится 3 месяца. Эта программа бесплатна, вот, она церковная, и в то же время, с точки зрения вот профессиональной помощи зависимым, она, мне кажется, очень такой на хорошем уровне. Вот мы как раз соединили веру и профессионализм в помощи зависимому человеку, и также их родственникам. Но, естественно, если иногородние приезжают, то, ну, вот работа с родственниками, она, так сказать, не совсем будет получаться. Но вот, слава Богу, на сегодня мы можем принимать людей. Там есть определенные условия. Вам надо будет позвонить по этому телефону и обо всем поговорить, все узнать. Но есть выход, есть хорошие результаты у нас. И есть прямо вот очень радостные события. Да, и в том числе вот в этой истории зависимости, созависимости и преодолении вот тех самых сложных взаимоотношений, преодолении беды, по сути, да, которая есть в жизни современного человека.
Мне, знаете, какой вопрос есть? Вот если, например, я чувствую, что, ну, скажем, вот, ну, кто-то из моих знакомых, ну, только еще не зависимый, но я чувствую, что опасность такая есть. Или, например, сам человек, честно разобравшись в себе, понимает, что есть опасность. Может человек прийти до того, как он стал наркоманом или алкоголиком?
Ну, здесь же мы вот с вами говорили, и может прийти, и действительно, ну, по крайней мере, можно начать общаться, говорить, обсуждать, потому что не просто так люди становятся алкоголиками, наркоманами. Там действительно есть серьезное вот это самое, и порой и биологическое, но часто и духовное, и психологическое, и общественное, вот семейное основание. Почему человек начинает употреблять?
Меня настолько тронула эта вот история Анастасии, что я подумал еще о том, что ведь семья, вот эта семья, она не находится в замкнутом пространстве. И наверняка рядом есть люди, в том числе православные христиане, и люди любящие, которые могут поучаствовать в судьбе этой семьи. Как вы думаете?
Ну, если говорить вообще о детях, вот что можем посоветовать этой девочке, если есть возможность у Анастасии как-то повлиять, конечно, хорошо, когда есть у ребенка, ну, любого человека, не только, а вот какое-то узкое место его жизни, вот только семья, например, и школа, а надо еще, чтобы были какие-то кружки, общество, общение. И если не получается где-то, то человек компенсирует в других областях. Вот чем больше будет функций каких-то увлечений у этого человечка, да, тем легче ему будет преодолеть вот тот ужас, который происходит в семье.
Спасибо, дорогой отец Максим, за то, что вы были сегодня в нашей передаче. Благословите наших телезрителей.
Спасибо нашим телезрителям, спасибо вам, дорогой Глеб Борисович. Бог да благословит всех нас.
Спасибо, Господи, дорогие наши телезрители. Спасибо вам большое за ваше внимание и за то, что вы не оставляете без вашей помощи, без вашей молитвы наш телеканал. Спасибо вам большое. И оставайтесь с нами на нашем первом православном канале.